Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здрасте, Сергей, здрасте, радиослушатели. Как меня слышно, как звук?
Сегодня хорошо, вчера были посторонние звуки.
Не знаю, может быть, это были какие-то бунтующие массы, так сказать, которые шли свергать Лукашенко,
а я просто... Мы так и подумали, кстати, проходили мимо,
да? Увлечен, да, они были за спиной, как бы, да, я был так увлечен передачей, что их не заметил. Ну, всякое бывает. Сейчас лучше, да?
Сергей Александрович, ну что, у нас довольно тревожные новости из Беларуси приходят. Сегодня впервые появились лица, которые будут представлять митингующих. Они вошли в созданный Тихановской координационный совет. И по ним понятно, что вектор у протестов не столько антилукашенковский, как это заявлялось ранее, сколько прозападный и антироссийский. Получается, опять наши западные партнеры перехватили у нас инициативу, пока мы, я не знаю, ну, как-то смотрим довольно отстраненно на эти дела, они, видите, уже создают определенный вектор против нас.
Не, ну тут как раз ничего удивительного-то нет, потому что, в общем, именно поэтому мое, скажем, критическое отношение к оппозиции белорусской, оно и было с самого начала именно таким, потому что Лукашенко — это просто прикрытие. Я об этом говорил раньше, говорю и сейчас, поэтому да, к Лукашенко есть масса претензий, да, так сказать, он совершил глупости с этими боевиками, так сказать, Вагнера и все остальное. Но в общем и целом Лукашенко — это только повод. Еще раз, как бы, да, повторяю то, что я много раз говорил. На самом деле задача вот какая. Задача максимально отодвинуть на восток, вернее так, продвинуть на восток зону влияния НАТО. Это первое. И второе. Максимально осложнить ситуацию по периметру российских границ. Почему? Потому что Россия до сих пор воспринимается Соединенными Штатами Америки и их союзниками как страна, способная составить им конкуренцию, в первую очередь, в военно-политическом плане. В военном плане. Поэтому они считают необходимым всячески давить на Россию, всячески ограничивать ее возможности. И в этом смысле борьба за постсоветское пространство как была ключевым их вектором, так ключевым вектором и остается. Все остальное, всякие разговоры про то, что может нормализоваться, может то, может все... Это все лабуда. Я всегда говорил, что это все, так сказать, для дурачков. Вот. Или для тех, кто, в общем, скажем так, поверхностно эти процессы воспринимает. Поэтому, на самом деле, вся суть внутрибелорусской оппозиции, по крайней мере, активистов этой оппозиции, да, тех, кто составляет идеологию, она изначально была прозападной и антироссийской. Что они себе думают, это другой вопрос. Но они работают именно на этот проект. Вот тот самый, о котором я сказал до того. Включить Белоруссию в зону НАТО, использовать ее в качестве давления, фактора давления на Россию, а что будет с самой Белоруссией, что будет внутри Белоруссии, что будет с экономикой Белоруссии. На самом деле организаторов этих вещей волнует очень мало. Вот это если так вот смотреть сверху всех этих вещей, всех, так сказать, всех этих процессов. Я об этом говорил с самого начала, говорил и раньше, говорю сейчас. И сам, на самом деле, это по большому счету единственная причина, по которой, скажем, там, мы поддерживали Лукашенко, просто потому что, так сказать, вот Лукашенко, он так или иначе противостоял этому вектору. Теперь второе, да. Но этот вектор до какого-то момента можно было игнорировать, потому что давление на Белоруссию было и раньше, и так далее, и так далее. А перешел он в более эффективную и активную фазу, к сожалению, благодаря тому, что сам господин Лукашенко, и тоже я об этом говорил, но еще раз повторю, и его окружение, в котором прозападное лобби стало последние годы брать верх, ну, в том числе потому, что Лукашенко не удавалось выстраивать с Россией такие отношения, которые он хотел бы выстраивать, да, так вот это прозападное лобби, видимо, убедило Лукашенко, да, и мы видели это на примерах и внутренней, и внешней политики на Беларуси в последние несколько лет, убедило Лукашенко пойти навстречу вот этим тенденциям. И в результате сама белорусская власть за последние несколько лет вот этой самой прозападной, в первую очередь пропольско-литовской оппозиции, дала достаточно много свободы. Да? Они с этими людьми заигрывали, они давали им возможность действовать, они, так сказать, не применяли жестких действий в отношении, как бы, их активности. А это первое. Второе, они же, имею в виду белорусские власти, да, на самом деле открыли дорогу такому, ну, как бы умеренному, да, но все-таки белорусскому национализму, причем такому вымороченному, выдуманному вообще просто из нуля, но тем не менее. В значительной степени они стали повторять ошибки, которые делал до них Кучма и Янукович. К чему это привело Кучму в 2004-м, когда была оранжевая революция, Януковича в 2014-м, все знают. Но почему-то Лукашенко казалось, что его это не коснется, что для меня странно. Так вот, это я просто про прозападный характер оппозиции. Сама белорусская власть ее и поддерживала, ее, эту оппозицию, и прозападный характер, с расчетом на то, что удастся установить какие-то особые отношения с Западом, что Запад, так сказать, да, войдет в положение Лукашенко, Запад, на Западе можно найти понимание и так далее. Проследите всю канву этой ситуации, как бы, за последние 5-6 лет, вы это совершенно очевидно очевидно, сможете наблюдать. Да, Лукашенко надеялся на что-то. Его в этом убеждали вот эти люди из прозападного лобби. Считается, что условно лидером этого прозападного лобби является министр иностранных дел Маккей, который раньше был главой администрации президента, но там ни в одном Маккее дело, несомненно. Да? Хотя у него очень такая подходящая фамилия. Маккей, почти что Маккейн. Вот. Как известно, через эти вот именно, так сказать, мечты удалось установить контакты с США. Через эти мечты начались разговоры о том, что сейчас, значит, Белоруссия будет получать эти альтернативные поставки нефти. Через эти мечты активизировалась Польша невероятно в контактах с Минском и, в принципе, на территории Белоруссии. Потому что вот значительная часть активистов, которые сейчас выходят на улицу, это пропольские активисты. Пропольские активисты, которые, так сказать, накачивались этими людьми. Ну и так далее, и так далее. Поэтому про западный характер оппозиции меня совершенно не удивляет. Что касается перехвата инициативы или прочее, прочее, здесь в том-то и дело, что инициативы никто никуда не перехватывал, потому что эта оппозиция изначально была прозападной. Она не декларировала этого настолько очевидно, но изначально она была именно такой. Вопрос вот только в том, как ей удается, по большому счету, шатать вот это, ну, вот это, так сказать, то, что называется на старом, в том числе, языке, рабочим классом, да, и почему, как бы, этот рабочий класс не понимает очевидных вещей. Вот это несколько другой вопрос, вопрос технологии. Может быть, они еще что-то не поняли, но тем не менее, да, я еще раз остановлюсь на том, что цели этих людей никак не связаны ни с экономикой Белоруссии, ни с тем, что в Белоруссии происходит. Их цели совершенно другие, они геополитические. Теперь, что касается Координационного совета оппозиции, ну, в общем, как вы говорите, новость тревожная, но на самом деле ничего такого особенного в этом нет, потому что определенная координация действий оппозиции, в том числе из-за рубежа, была и раньше, и вот кто не в курсе, у нас тоже в России есть Координационный совет по действиям, так сказать, оппозиции, есть там в Литве, между прочим, странное совпадение, да, в Литве регулярно заседающий там форум по этому поводу, который всех повключал во враги, так сказать, на России, ну, то есть во враги, как бы, демократии и свободы. У них там, кстати, есть такой список Путина, куда и меня тоже зачислили, я тоже в их списке. Они там свои влажные мечты, как бы, по этому поводу развивают, так сказать, да, лелеют, и как они придут к власти и всех нас, значит, перевешивают. Ну, естественно, во имя свободы и демократии однозначно. То есть сам факт ее создания, конечно, говорит о том, что план продолжает действовать, что на самом деле координация серьезная, что, так сказать, накачка деньгами там тоже существует, потому что без денег подобные вещи не бывают. Вот. Но в общем и целом, как бы, да, ничего такого прямо уж суперстрашного в этом нет. Но, конечно, это определенный сигнал Лукашенко, что вот так просто на этом дело не успокоится. Даже если у него хватит ресурсов выстоять, я думаю, что у него должно хватить ресурсов выстоять, по крайней мере, на данном этапе, вот что делать дальше, это вопрос, никто его в покое не оставит. Дальше пойдут санкции, дальше пойдут, значит, разговоры о том, что из этих санкций в Беларуси трудно жить, дальше этот Координационный совет оппозиции будет взывать, как бы, да, к людям, значит, к белорусам, ко всем, что вот смотрите, до чего, значит, ПЖ довел страну, вот Лукашенко, и все, значит, это самое, на стачку и так далее. Это все, конечно, тревожно, и тревожно это в том числе и для нас, потому что мы тоже должны понимать ставку в этой игре. Но, опять же, то, что ставка именно такая, я об этом говорил с самого начала, но вопрос здесь в том, что это не является, так сказать, каким-то... Это является поводом для того, чтобы задуматься и принять технологические, так сказать, шаги, но это не является тоже, опять же, не надо думать, что это, ну, как бы, однозначная победа оппозиции или что-то в этом роде. Да? Пока вот все, что я вижу, ну, тоже довольно спорно. С технологической точки зрения давайте посмотрим. На мой взгляд, главный и единственный успех оппозиции – это митинги, которые им удалось провести непосредственно 9 и 10 числа, и то, что им удалось... все-таки часть, по крайней мере, рабочих, действительно рабочих, да, на заводах, вовлечь в эту собственную активность. Это реальный успех. Вот. Но что происходит сейчас? Сейчас, насколько я вижу, по крайней мере, да, количество участвующих в акциях геометрической прогрессии снижается. Последняя акция, которая была вчера, набрала по разным подсчетам там 5-7 тысяч человек. Предположим, что их было даже 15 тысяч, да, удвоим цифру, удвоим ставки. 15 тысяч человек, так сказать, по сравнению с тем, что было там 9 августа или 10 августа, это, в общем, явно очевидно спад.
Первый, может второй. Быть, рабочий день?
Ну, рабочий день для тех, кто собирается бастовать, звучит довольно странно. Да, если вы принципиальный забастовщик, тогда какая разница, так сказать, рабочий для вас день или не рабочий. Второе, вчера одна из лидеров вот этих всех оппозиционеров призвала к всеобщей забастовке. Сутки прошли, я всеобщей забастовки не вижу пока, да. Почему? Потому что всеобщая забастовка, скорее всего, просто, ну, начнет людей оставлять без средств к существованию. Смогут они это сделать, не смогут, вопрос, да. Третье, сам вот этот состав лидеров оппозиции. Ну, и, честно говоря, сплошь экзальтированные бабы. Вот, да не обидятся на меня те, кто меня слушает, но я считаю, что это довольно слабый состав. Это слабый состав, лидера там нет. Домохозяйка Тихановская, ну, на каком-то этапе, наверное, подходит, но в целом на серьезного лидера, ну, не тянет.
А если
тянет,
ее мужа выпустят, он может занять ее место? Или уже
теоретически,
нет?
Теоретически может, практически, пока его не выпустили, об этом говорить не стоит. Тем более, что это уже какое-то смешение жанров. Потому что особо я не слышал, между прочим, Лукашенко уходи, слышал, а вот так, чтобы выпустите нам Тихановского, таких лозунгов немного. То есть пока кадровый состав этих людей довольно слабый. Вот, кстати, большое количество наличия там женщин, таких, значит, убежденно экзальтированных, да, это, с одной стороны, сила в том плане, что они, конечно, как упрутся, так их это самое не в другую сторону не повернешь, с другой стороны, конечно, воспринимается это так немножко слабовато. Немножко слабовато. Кстати говоря, сам факт того, что вот эти там, так сказать, женщины находятся, это тоже для меня лично интересно с точки зрения там исследований психологических типов. Интересно, что вот такие самые упертые революционерши, в том числе всякие бомбистки, там, левые эсеры, большевички, тоже среди них было очень много таких экзальтированных баб. Здесь, мне кажется, такое, знаете, вот женская природа играет злую шутку. Женщина, она все равно, чтобы не говорили, что более эмоциональная, она вот как бы, ну, она эта природа, она подвергнута, ну, определенной такой прелести, что называется. Знаете, как вот бывает, если бытовой пример. Вот говорят ей: слушай, ну не вяжись ты с этим дебилом, да? Он тебе жизнь испортит, детям твоим жизнь испортит, и в итоге ничего у вас не получится. Знаете такие случаи? Нет, нет. Вы ничего не знаете, вы ничего не понимаете, я лучше вас знаю, вы хотите мне зла, как бы, а он хочет мне добра.
И это любовь просто.
А да, это любовь просто.
Она
да?
ослепляет.
Да, но вот на самом деле для женской натуры, хотите, не хотите, вот ей действительно от природы, от Бога, если хотите, ей вот эта возможность любить, она дана. Но если эта возможность любить без мозгов, вот, то она превращается в саморазрушающую страсть. Но страсть всегда разрушает. Да. Случаев таких огромное количество. Вот, все их прекрасно знают из жизни, из литературы, из кино, если хотите. Но это действительно так. Но именно в том числе по этой же причине, вот эта же часть женской природы, она и толкает очень часто женщин таких вот, да, в некую экзальтированную среду. Они, если же упрутся в какую-нибудь там это самое секту, то все, из этой секты их не вытащишь. Да. Говорят же, вот алкоголичек практически невозможно лечить. Да, даже тяжелее, чем алкоголиков. Да, или наркоман. Да. Вот, точно так же упрутся они в какую-нибудь там идею, как бы все. Вот они там, так сказать, начинают сами себя разрушать, при этом доводы на них рационально не действуют. В этом смысле они удобны как объект внешнего воздействия. Да, те, кто понимает эти вещи, те, кто этой психологией владеет, они очень часто используют эту женскую натуру как раз для того, чтобы вот они были такими пробивными какими-то эмоциональными, так сказать, факторами там, тех или иных там, компаний самых разных. Можно, не обязательно политических, разных. Да? Вот, значит, давайте надавим на эти вещи. Тут вот недавно же показывали какую-то там тоже тетку, которая 14 раз задерживались за проституцию, вот, а там на кадрах в Беларуси льет слезы, что вот, мол, страшные ОМОНовцы обещали ее изнасиловать. Как-то странно, честно говоря, звучит, да? Вот. Но тем не менее, но здесь, в этом есть своя сила, в том, что их, так сказать, достаточно легко использовать в этом смысле, да? Но есть и слабость. Они чаще всего, на самом деле, профессионально плохо подготовлены, их аргументы очень часто бывают чрезмерно эмоциональны и так далее. Но вот пример. Одна из активисток, которая вошла вот в том числе в этот штаб, который призывала вчера на всеобщую забастовку, сказала, значит, ровно следующее. Запад нам поможет, и Илон Маск, в частности, сделает для Беларуси все, что от него зависит. Но это, слушайте, это разводило 48 уровня. Но самое интересное, что по ходу дела она в это верит. Она в это верит, понимаете? Илон Маск спасет Белоруссию. Чувствуете? Ну, то есть, то ли это какая-то глупейшая игра вот, ну, с молодежью, да, на этих брендах. Вот Илон Маск, ну, очевидно, так сказать, популярный среди молодежи некий бренд, да. Но то ли это откровенная дурка. Человек просто не понимает, куда он попал, чем он занимается. Посмотрите, кто там в Координационный совет оппозиции вошел. Там в основном женщины. Там превалируют женщины, причем все они, ну, из таких каких-то, ну, таких тоже, так сказать, люди вольных профессий. Кстати, мне очень интересно, а где же те самые рабочие заводов, фабрик, да, вот, на которых вроде как они, которым они апеллируют. Где же они в Координационном совете оппозиции? Таких нету. Тоже интересно, да, пока, по крайней мере, нету, да. Ну вот, она, правда, может верить в то, что Илон Маск спасет Белоруссию, да, вот, но вопрос в том, что ей кто-то это сообщает, понимаете. А ее, как бы, в этом смысле можно использовать. Но я считаю, что это слабенько все-таки, да. Еще один фактор слабости, на мой взгляд, все-таки заключается в самом, как бы, вот этом, самом процессе обвинения Лукашенко в фальсификации. Лукашенко на митинге сказал, я предлагал им пересчет голосов. Не знаю, предлагал он или нет, но, вы знаете, я не исключаю, что они они специально действительно не хотят пересчета, потому что пересчет может показать, что Лукашенко победил. Он может каким-то образом откорректировать результат выборов, но показать, что Лукашенко победил. И вопрос в том, а что дальше будет делать оппозиция? То, что оппозиция не пошла на пересчет голосов, это говорит о том, что они на самом деле вовсе не уверены в том, что выборы-то фальсифицированы.
А если при пересчете голосов покажут, что Лукашенко получил меньше, например, на 10% меньше, это значит, что при Лукашенко было совершено серьезное преступление государственное?
Я могу сказать, что Лукашенко за это государственное преступление обязательно кого-нибудь накажет.
И все, и нормально, да, и дело будет закрыто.
У Лукашенко как раз в этом смысле позиция понятная. И я еще вчера и позавчера говорил, мне непонятно, почему, например, белорусская оппозиция не дает конкретных фактов фальсификации. Они говорят, у нас общее ощущение того, что выборы фальсифицированы. Нет, друзья мои, так слабовато. Ну, хотя, не знаю, в Беларуси, может, и прокатывают такие вещи, но, в принципе, это слабовато. Давайте факты, давайте людей, давайте свидетелей, давайте, так сказать, фото-видео фиксацию, давайте, так сказать, говорить, вот на этом участке вот настолько фальсифицировано, а вот на этом настолько. То есть процесс перевести в какую-то технологическую плоскость. Они уже потеряли в этом смысле время. И то, что Лукашенко...
Говорят, бюллетени сожгли еще. Ну, не они, а...
То, что Лукашенко говорит, что он предлагал им, так сказать, это они не сделали. Еще раз говорю, я-то думаю, что Лукашенко, скорее всего, победил. Наверное, цифра не 80, да, но он, скорее всего, набрал большинство.
Но не 3%, да, как они его называют?
Я думаю однозначно, это не менее 50. Uh-huh. Ну, то есть это в районе 50 точно, а может даже 60, я не знаю. Вот. И я считаю, что просто они неумно, Лукашенко и его администрация вчера говорила, мне кажется, они просто неумно поступили. И, возможно, даже это тоже фактор провокации, потому что я бы лично дал бы совершенно другую установку и сказал, пусть результат Александра Григорьевича будет такой, в диапазоне от 55 до 65. Остальных кандидатов всех оставить, всех Цыпкалов, Бабариков, Тихановских, всех оставить и размазать оставшиеся 35% там, или 45%, каждому там по 5-7% дать, и все. И все выглядело бы совершенно по-другому. Почему Лукашенко и его люди до этого не додумались, или почему, наоборот, додумались сделать по-другому, это вопрос отдельный, да. Но, в принципе, я думаю, что пересчет голосов может показать победу Лукашенко, и тогда что? И тогда, если честно, козыри из рук оппозиции выпадают, по большому счету. Я думаю, что они поэтому не цепляются за конкретные факты, потому что все-таки внутренне у них нет уверенности, что у Лукашенко 3%, и у них нет уверенности, что он проиграл. Они, на самом деле, боятся этих вещей, боятся пересчета и боятся фактов. Потому что, например, когда начнешь приносить факты, власть начнет, так сказать, с ними работать и скажет, а вот это не так. И я вижу, что белорусская оппозиция боится фактов. Она хочет качать эмоцию. Но вопрос в том, насколько долго хватит запала, чтобы эту эмоцию качать, он, на самом деле, такой очень важный. Потому что эта эмоция может быстро иссякнуть. Нету никакой небесной сотни, убитой на Майдане, да, это раз, и, видимо, уже не будет, да. Нету никакого Крыма с Донбассом в случае Белоруссии, да, и не предвидится. Вот поэтому накачать такую эмоцию, какую накачали, например, скажем, на Киевском Майдане, уже не получилось, уже не вышло. И уже, так сказать, с этим есть проблемы. Поэтому, конечно, координационность этой позиции и все такое прочее говорит о том, что на самом деле за Лукашенко взялись всерьез и надолго, и не отпустят очень скоро. Вот. Но, с другой стороны, мне не кажется их ресурсы, их, так сказать, их позиции какими-то однозначно выигрышными. Мне так не кажется. Хотя, конечно, ситуация уже изменилась к худшему. И в этом смысле я перейду, опять же, так сказать, к тому, что нас интересует. Я считаю, что тут, если технологично сыграть, можно из этой ситуации получить даже то, чего и не ожидали. Потому что все, что мы видим сейчас, это то, что Лукашенко прекрасно, если он совсем уж не совсем мозги не потерял, он прекрасно увидел все результаты деятельности вот этого заигрывания, которое предлагало ему некое окружение его. Он прекрасно увидел реальные позиции Запада. Да, мы видим сейчас там просто они беснуются. В Конгресс США призвали ввести санкции против агрессии России в Белоруссии. Агрессии еще нет никакой, но санкции уже надо вводить, да? Он прекрасно увидел, на самом деле, на кого можно опереться и как. И в этом смысле надо сказать, что активность Запада, мне кажется, он слегка переборщил с этими делами, она отрезала у Лукашенко альтернативные пути для маневра и подтолкнула его на сближение с Москвой. Вот как мы это используем, да? Это другой вопрос. И, кстати, я считаю, что надо Лукашенко откровенно говорить, что в любом случае, даже если сейчас он устоит, я надеюсь, что это будет так, а если не так, то мы будем играть по другим, так сказать, правилам несколько, да, все равно эта модель должна быть изменена. Несомненно, надо его будет постепенно подвигать к тому, что это не может быть, возврат к статус-кво до 9 августа невозможен. Это совершенно точно. Он намекал тут что-то на изменение Конституции, референдум и прочее, прочее. Я так понимаю, что это не более чем затягивание вопроса, потому что я не слышал ничего о каком-то внятном, так сказать, проекте изменения белорусской Конституции. О чем он говорит, это надо выяснять. Но изменение Конституции тоже означает переформатирование, как бы, да, всего сюжета в Беларуси. Может быть, кстати говоря, сама дискуссия по поводу изменения Конституции могла бы стать технологическим выходом для него, для того, чтобы, ну, грубо говоря, обосновать дальнейший политический процесс. Но в любом случае статус-кво уже не может быть воспроизведен ни внутри самой Белоруссии, ни на внешнем контуре, ни в отношениях Минска с Западом, которые последние 5 лет действительно показывали некое, так сказать, потепление, ни в отношениях Минска с Москвой, потому что вот такого тоже, так сказать, такого вот этого, значит, борьбы за суверенитет, ну, она просто сейчас, по крайней мере, выглядит, ну, совершенно неуместно. Вот так вот примерно.
И, судя по всему, в рядах оппозиции тоже наметилась некая конкуренция, потому что там Тихановская создает там одни организации, еще кто-то создает другие какие-то организации, то есть у них начинается небольшая конкуренция, не знаю, насколько это будет опасно, но можно это, наверное, обсудить уже после новостей. Сергей Михеев, Сергей Криневский у нас, и сделаем небольшую паузу, вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский. Сергей Александрович.
Да-да.
Вот, кстати, вот эти все лидеры оппозиции, которые сейчас собрались в Совет, они за разрыв экономических связей с Россией выступают. А ведь это может стать дополнительным аргументом для Лукашенко в убеждении рабочих не присоединяться к стачке.
Ну, конечно, да. Это вообще какое-то самоубийство. Я вообще не понимаю, честно говоря, как этого можно не видеть, особенно на фоне всего того, что уже много раз происходило вокруг самой Беларуси. В том-то и дело, я вам говорю, вот когда как вот тут в ходе всяких дискуссий мы как бы критиковали Лукашенко, я резко критиковал и все. Да, но симпатии к оппозиции у меня лично нет, по крайней мере, к ее активной части. Вот, но, потому что я знаю, кто эти люди, я знаю примерно, кто с ними работает, я знаю примерно их намерения. Они не имеют ничего общего с экономическим процветанием Беларуси. Там говорят, что вот сейчас ситуация обострилась в связи с тем, что упал жизненный уровень на фоне как бы вот этих просчетов там Лукашенко, на фоне коронавируса, на фоне всего. Ну, все понятно, да, это все, так сказать, очень печально, и с этим надо работать. Но, на самом деле, вот все эти активисты и активистки, они никак в этом не помогут, только навредят. Потому что разрыв связи с Россией, еще раз говорю, ну, это просто конец, и все. Может ли это использовать Лукашенко? Может, уже использует. Правда, пока, мне кажется, не очень эффективно, но тем не менее. Ну, и правильно делает. Честно говоря, я бы хотел, чтобы, например, в Беларуси появилась бы партия, политическая партия, я считаю, что, может быть, Лукашенко имеет смысл сейчас поддавливать именно в это направление, которая бы отставила именно вот этот вот здравый смысл в отношениях с Россией. Здравый смысл в отношении интеграции, здравый смысл в отношении экономической кооперации. Это люди должны быть не которыми управляет Лукашенко. Ну, понятно, что полностью от управления Лукашенко там спрятаться невозможно. Вот. Но, тем не менее, должны быть разумные, трезвые люди, которые преследуют пользу и Беларуси, и России, но исходя из исторических реалий, исходя из исторической общности, и исходя из здравого смысла, в конце концов. Потому что здравый смысл совершенно четко подсказывает, что вот эти, значит, призывы там разрыва связи с Россией, но это самоубийство, это просто выстрел в голову.
Эту партию вот нужно финансировать из Москвы?
Можно из Москвы финансировать, а почему нет? Вот, а почему нет? Это первое. А второе, честно говоря, я посчитал, что такую партию должны финансировать те самые заводы и фабрики Белоруссии. Вот те самые заводы и фабрики Белоруссии, которые, например, скажем, очень серьезно зависят от кооперации с Россией. А что бы им не финансировать такое движение или партию? На самом деле, в условиях Белоруссии много денег для этого не понадобилось бы. Вот и все. Почему бы им не финансировать эти вещи? Вот сейчас, например, кто-то выводит людей на заводах, фабриках на забастовки. Кстати, насколько я понимаю, забастовки все равно имеют ограниченный характер. Но подумать так вот хорошенько, да? Почему бы, собственно говоря, вам бы, да, уважаемые там эти самые промышленники и предприниматели, не понять простую вещь, где на самом деле находится ваш интерес? Почему вам, так сказать, да, не задуматься сейчас на эту тему? Я понимаю, что при Лукашенко это было сделано, ну, так сказать, вот, при Лукашенко это сделать достаточно сложно, вот, но тем не менее, сейчас ситуация, например, изменилась. Я считаю, что она может стать более свободной в этом смысле и более гибкой в этом смысле. И это было бы правильно, чтобы это была не какая-то, так сказать, там, придворная карманная партия, но чтобы там собрались люди, которые просто, ну, там, независимо от того, любят, не любят, а, грубо говоря, ну, трезво просто-напросто оценивали ситуацию. Вот такой партии, между прочим, совершенно не хватает на той же самой Украине. И вследствие того, что ее не хватает, полный развал на производство на Украине. Просто не стало. И десятки, сотни тысяч людей остались без работы. Если они хотят также, так сказать, очутиться в Белоруссии в этом смысле, в таком же ситуации, то я считаю, что Лукашенко надо двигать к тому, чтобы в этой политическом спектре все-таки появились те, кто действительно по убеждению отстаивает там те или иные, в том числе геополитические позиции, а не просто потому, что им это выгодно, и даже не просто потому, что им за это платят. Потому что, вот насколько я знаю ситуацию в Белоруссии, там действительно большинство людей, они за сохранение нормальных совершенно совершенно как бы, да, дружеских, партнерских, союзнических отношений с Россией. И в том числе из чисто меркантильных соображений. Почему? Потому что те, кто поумнее, понимают, что все вот эти вот, значит, реформы как бы оголтелые, они ничего хорошего этим людям не принесут, кроме полной разрухи. Что касается конкуренции внутри оппозиции, она обязательно будет. Оппозиция – это такое дело. Да? Без конкуренции там, ну, никак. Да? Даже если вспоминать классику Октябрьской, социалистической, как ее позже уже назвали, революции, да, то вы увидите, что перед тем, как никого, кроме Сталина и ВКПБ не осталось, да, там была мощнейшая борьба с огромным количеством конкурентов. То есть вначале там был огромный спектр, значит, разных партий, движений и прочее, которые вроде как все выступали там против царизма. Потом, когда царизма не стало, вот, они стали активно бороться между собой. Вот, и довольно долго еще боролись. Да? Вспомните, опять же, мятеж там, и левых эсеров, там, и все, что с этим связано, убийство посла Мирбаха, ну и все эти вот классические сюжеты. Да? А даже когда и этих не стало, продолжилась борьба внутри самой ВКПБ, да? до тех пор, пока Сталин всех, в общем, там не закатал как бы в асфальт. Вот, то есть я к тому, что вообще то, что внутри белорусской оппозиции уже сегодня, скорее всего, начались раздоры, это тоже это закон природы. Кстати, наша российская оппозиция так в этом Координационном совете ничего толкового изобразить не смогла. В итоге, разбившись на кучки сектантов, одни, так сказать, поклоняются вот этому лидеру, другие поклоняются тому лидеру. А в конце концов, никакой такой скоординированной работы не смогла изобразить по одной простой причине. По причине таких странных человеческих качеств людей, входящих обычно в эту тусовку. И эти качества, они похожи как в России, как в Белоруссии, как на Украине. Вот, и все, что, и все, так сказать, что это, что все, чему этому сопутствует. Да? Вот, то есть это достаточно важно. Кстати, вот теперь вот от вас вот какой-то вот странный звук. У вас там еще демонстранты как бы не идут, нет? Забастовки не начались?
Ну, у нас тут тоже всякое бывает. Сергей Александрович, а сейчас оппозиция, по крайней мере, так заявляют, делает ставку на стачки, на забастовки. Это центральное звено своей стратегии, они называют. Например, телеграм-канал Некста, который, наверное, судя по всему, он координирует все это. Из Польши, да, призвал митингующих в городах признать законной властью не мэров, а забастовочные координационные комитеты.
Ой, прям вообще, такая жесть, прямо действительно, Ленин в октябре, никак не меньше. Вот забастовочные, вот я лично считаю, что это связано с одной простой вещью. Они говорят, что вот забастовки лишат Лукашенко средств. Ничего подобного. На самом деле, средства на подавление как бы, этих самых волнений и прочее-прочее Лукашенко найдет, даже независимо от того, будут ли у него забастовки или не будет. А вот кого точно забастовки лишат средств, так это участников этих забастовок. Я еще раз говорю, вчера говорил, я думаю, что, скорее всего, расчет здесь следующий. Добиться того, чтобы за забастовками последовали увольнения и потери заработка. И тогда на улицах окажутся толпы людей, которые потеряли работу. То есть я к тому, ну вот вообще как бы, да, к чему эти активисты призывают? Они хотели бы радикализации ситуации. Через кровь не получилось. Да, один человек при странных обстоятельствах погиб, но этого мало. Да, мало. Вот на Украине много и со вкусом убивали. Много убивали, много пролили крови, этим радикализировали ситуацию. Здесь этого не случилось, и поэтому они хотят радикализировать ее другим путем. Надо подтолкнуть людей к таким действиям, чтобы они лишились работы, чтобы они лишились заработков, и тогда они станут более податливы на всякие разные митинги, шествия, побоища и прочее, прочее. Именно поэтому они зовут к стачкам, забастовкам и всему такому прочему. Но, на мой взгляд, откровенные подонки. Я имею в виду организаторов этой оппозиции, все эти Нексты и прочее, прочее, прочее. Откровенные подонки. Верить им, на мой взгляд, нельзя, ну, хотя бы потому, что они руководствуются, ну, скажем, учителя у них соответствующего качества. Да, ну, я вот уже здесь упоминал о том, что вчера, по-моему, в Конгрессе США, да, по этому поводу там выступал, по-моему, зампред комитета по внешней политике, вот, и сказал, что, ну, там тоже какие-то бредовые совершенно фразы, что администрация США не должна мириться с агрессией России в Белоруссии. Где агрессия? С чем мириться? Что происходит? Совершенно непонятно. Но они уже сочинили агрессию, понимаете? А знаете, почему они сочинили? Потому что в случае с Украиной был Крым и Донбасс. И там вот на эту тему агрессии они намотали там целый клубок вот этих вот вещей. Я вам про технологии рассказываю. А здесь нет агрессии. Так нет, ее надо выдумать. Ее надо выдумать, понимаете? Ее надо сделать. И вот уже в Конгрессе США, как бы, вопреки всем фактам, да, вопреки это реальным событиям, говорят, агрессия России в Беларуси. Агрессия России. Вы ее видели? Нет. А какая разница? Главное, что ее увидели в Конгрессе США. А именно эти люди курируют работу вот этих всех вот некстов, так сказать, всех этих тутбаев там и прочие, прочие, прочие там всяких разных там порталов и всей остальной билиберды. Вот, да? Поэтому, если нет, как бы, если нет веры этим людям, которые находятся сверху, то точно такие же методом они учат и тех, с кем они работают. А метод там очень простой. Цель оправдывает средства. Вот нам надо сейчас, так сказать, снести Лукашенко, нам надо сейчас забрать Белоруссию, а для этого можно врать что угодно, делать что угодно, подтасовывать что угодно, фальсифицировать все что угодно, как бы, да, и рассказывать все что угодно. Илон Маск спасет Белоруссию, а российской агрессии, как бы, да, надо дать отпор. А вот где российская агрессия? Вообще, это просто безумие какое-то. Ну, почитайте новости, как бы, да, это не просто кто-то, а, по-моему, вот зампред комитета по внешней политике в Конгрессе США. Но он уже увидел агрессию, ничего страшного. Вот, а раз он увидел, раз в Америке увидели агрессию, значит, она есть. Вот такие дела.
Интересный момент по поводу вот этих вот телеграм-каналов, которые координируют протест. Там накануне воскресной массовой акции протеста, которая там 200 тысяч человек собрались в центре Минска, появилось видео рекламное, своего рода афиша. И такая же афиша стала появляться в виде нативной рекламы в разных приложениях под iPhone. То есть, ну, это недешево стоит, конечно, недорого, но тем не менее. Где-то 5-10 долларов в 1000 просмотров это стоит. Ну, то есть, вложили деньги в то, чтобы зазывать вот именно молодежь, пользователей соцсетей, пользователей разных там приложений в Apple на эти митинги.
Ну да, вот и сразу мы понимаем, кто это организовывает, сразу мы понимаем, что это стоит денег, причем, так сказать, немаленьких, да, сразу мы понимаем, да, что это технологии, а не просто какой-то, знаете, там, спонтанный...
Но это не порыв, конечно, это порыв, который координируется.
Там, и все такое прочее. Но вот тоже, а для того, чтобы оценивать ситуацию и степень честности, да, это важно понимать. Важно понимать все-таки хотя бы для, ну, такой честной экспертизы того, что там на самом деле происходит. И это важно разъяснять людям, да, потому что, опять же, я говорю, я считаю, что здесь, ну, просто надо быть... честными сами собой. Я считаю, что действительно результат Лукашенко можно поставить под сомнение, но он, скорее всего, победил. Он, скорее всего, набрал большинство. Первое. Второе. Действительно, в Беларуси существуют реальные проблемы и с там, политическими свободами, и с экономическими, так сказать, с экономической ситуацией. Но при этом, при всем, надо понять, что эти люди, которые как бы, да, вот все это вот спонсируют, организуют, им вообще наплевать совершенно, что будет в Беларуси. И на данном этапе, я вам больше скажу, чем хуже, тем лучше.
Да.
На данном этапе для них чем хуже, тем
Сергей Александрович, небольшая у нас секундная буквально пауза, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Так, Сергей Александрович, ну что у нас еще, какие тут есть темы? А как вам кажется, какое событие будет точкой невозврата для Лукашенко, после которой все посыпется? Когда уже даже силовики перестанут ему подчиняться?
В принципе, да, наверное, как бы, да, когда начнут предавать ближайшие люди. Потому что на самом деле сам-то Лукашенко, может, он будет прям до упора стоять, но когда начнут предавать там силовики, когда начнут предавать там ближайшие люди, вспомните, как это было на Украине. Кстати говоря, на Украине, как это ни странно, предатели в первую очередь были в администрации президента Януковича. А вот, например, скажем, там рядовые, так сказать, милиционеры, там они находились на площади до тех пор, пока не получили приказ уйти оттуда. Вот. И они их там избивали, жгли. Там это молотили, они все эти вещи терпели, тоже интересно. Да, что касается силовиков, вы, наверное, намекаете на то, что сегодня Лукашенко наградил там 300 силовиков, да, за службу. Ну да, конечно, он в этом смысле укрепляет свои связи с силовиками. Кстати говоря, тот же самый Мадуро в Венесуэле, я думаю, что если бы удалось расколоть армию и там спецслужбу, полицию, то, конечно, Мадуро бы, наверное, бы уже снесли бы. Но и это пытались сделать, да, помните, там даже появился какой-то мятежный генерал, которого переместили в соседнюю Колумбию, как бы, и он там призывал, собирал там чуть ли не альтернативную армию, но пока у него ничего не получилось. Да, я думаю, что Лукашенко прекрасно это понимает и, в общем, работает именно в этом направлении. В принципе, ресурсов для того, чтобы удержаться на данном этапе у Лукашенко более чем достаточно. Это надо совершенно четко давать себе отчет в этом, да, понимать. Вот. Ну, да, сейчас, наверное, будут все его страшно кошмарить, эти европейцы, но если он, например, отключит вот эти европейские каналы, да, то можно сделать вид, что как будто и ничего, собственно говоря, и нету. Вот. Но это не значит, что ситуация как бы там успокаивается или что-то, она находится в развитии.
Угу. Ну, в общем, силовики – важная опора любой власти. Без них
но
никуда.
Это естественно. Угу. Это естественно. Я в прошлой передаче говорил, главная технология, например, всех оранжевых революций, ну, любая цветная революция понимает, что до тех пор, пока власти применяют насилие, ну, справиться с ней практически невозможно. Ну, просто практически невозможно. Что надо сделать? Надо деморализовать и расколоть власть. Надо расколоть власть изнутри, выделив там некую группу тех, кто может стать бенефициаром, как бы, некого переворота, начать работать с ними, да, первое. И второе, надо деморализовать эти силовые органы для того, чтобы они не могли применять ту самую силу, которую они по закону могут применять. Все. Для этого все вот эти вот разговоры про, значит, все эти цветочки, так сказать, стволы, мы мирные люди, да вы такие же, как мы, а мы такие же, как и вы, как бы за это и получи, как бы, это самое, зажигательной смесью по башке. Вот. Ну и все, что с этим, все, что, собственно говоря, с этим связано. Если вот этот этап не удается, цветная революция проваливается. Проваливается. Так было, есть и будет всегда. До тех пор, пока власть, любая власть, даже в достаточно слабой стране, имеет волю применять силу, никакая цветная революция с ней справиться не может. Цветная революция, она именно на этом, как бы, да, на этом и основана. Она основана на том, чтобы развалить традиционные институты любого государства. Когда государство перестает быть государством, становится такой сетевой структурой, и тогда она на равных, например, скажем, становится на равных с блогерами, с какими-нибудь социальными сетями и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, это, кстати говоря, один из, я так считаю, ну, как бы элементов глобального плана, в том числе, ну, борьбы с национальными государствами как таковыми. Превратить все в сетевые структуры, перевести все в сеть и, по большому счету, разрушить любые как бы, авторитеты и разрушить, в том числе, любые традиционные институты, включая институт, который позволяет вообще государствам национальным выживать, а именно возможность применения легитимного насилия. Ну, или не всегда легитимного, но легитимного по форме, ну, и так далее, и так далее. Я так вот, насколько я понимаю, насколько я вижу, по крайней мере, тенденции, это с точки зрения глобализации, да, процессов, это вот один из главных трендов, что называется. Да? Разваливать государства как таковые, институты традиционной государственности, даже не обязательно, вот вы можете здесь любой называть государство, все равно, через вот эту сетевизацию, через увод всех процессов общественно-политических в некую сеть, где вообще можно манипулировать как угодно. И там можно запросто, например, скажем, блогера сделать равным президенту. Там запросто можно недоучку там из средней школы сделать равным академику или профессору. И совершенно не имеет значения, какие у них на самом деле качества. Главное, как вы его показали, главное, как вы его подали. И там же можно обезоружить, разоружить силовиков. Да, как угодно. Рассказав им о том, что у них тоже есть семьи и дети, о том, что вот они же тоже люди, а те вот они же тоже дети, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это применяется очень активно, и через это размывается и национальная идентификация, и личная идентификация, и все переводится в какой-то в облачные сервисы, как сейчас на эти модно говорить. Ну а вопрос вот в чем. Вопрос в том, что тот, кто этим управляет, совершенно не собирается избавляться от собственных атрибутов власти. Другое дело, что эта власть просто становится технически, технологически несколько иной.
Сергей Александрович, ну просто я еще почему задал этот вопрос, появились сообщения, не знаю, насколько они соответствуют действительности, что среднее звено в районных отделах милиции в Белоруссии, вот представители среднего звена начали увольняться, некоторые даже обещают давать показания на тех, кто давал преступные приказы разгонять, как это они говорят. Это я не уверен, что носит массовый характер, но тем не менее, видите, вот даже такие есть ситуации.
Ну, я был уверен, что такие эти самые сведения появятся. После того, как быстро не удалось сделать, да, надо размывать потихоньку. Сведения такие должны были появиться, несомненно. Вопрос в том, найти бы первоисточник, потому что в конце концов, например, кто-то хочет давать какие-то показания. Ну, давайте его покажем. Вы же не можете показать его, да?
Или нет, там имя есть, я просто не посмотрел, как его зовут. То есть это реально человек.
Ну, прекрасно, пусть он начинает давать показания и все такое прочее. И потом, реальный человек в количестве сколько?
Ну, вот я говорю, это не массовый характер, это там, я слышал о нескольких случаях.
В том-то и дело, я уже тут говорил о Венесуэле, да, и о том, как там даже генерала целого нашли, вот, и целую группу офицеров, вот, которые, так сказать, стали говорить о том, что они, что на самом деле армия с ними, да, и даже не там армию стали лепить, но это у них...
Вот, Сергей Александрович, нашел, значит, видеообращение записал командир роты ППС Лидского РОВД, полковник милиции Юрий Махнач.
Ну, замечательно. Во-первых, эти вещи надо проверять, да, а во-вторых, ну, может быть, человек испугался, может, еще что-то. Вот. Поэтому я пока не верю, если честно, в это вот разрушение системы силовиков в Беларуси. Но
то, есть что же КГБ, да, у них же еще КГБ есть.
То, что это одна из главных целей, это совершенно точно, да, одна из главных целей, вот, внести туда, так сказать, деморализовать этих людей, вот, для того, чтобы вот лишить возможности государства применять насилие. Ну, все понятно, в общем, довольно штампованные вещи применяются. Ну, они вот до какого-то момента действуют. До какого момента они будут действовать, зависит, конечно, от того, насколько сам Лукашенко сможет, так сказать, справляться с этой ситуацией. Ну, и вот сейчас, например, скажем, мне тоже интересно, каковы будут кадровые назначения в этот кризисный период. Сейчас вот после выборов президента, по закону, правительство подало в отставку.
Да, да? Сергей Александрович, у нас вот 10 секунд.
Да, вот интересно, каким будет кадровый состав следующего правительства, это очень важно.
Будем смотреть. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Тогда до завтра, до свидания.
Железная логика.